Да, трудно ему было. Едва встретил своего сына, а тот уже царь. Ему не прикажешь. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Еще одно говорю, еще одно, отец, пока я не уехал. Если мы когда-нибудь сможем объединить наши царства, я не хочу, чтобы дети их детей говорили про меня, что я завел их в западню. Они придут к тебе как родные, или не придут вовсе. Обещай мне это. Он посмотрел на меня сурово. Ты что, торгуешься со мной? Нет, государь. Но это я из вежливости сказал, а потом подумал. Да, говорю. «Да, государь, но в этом залог моей чести». Он молчал долго. Так долго. Я уж подумал, что он разозлился на меня. Потом вдруг «Правильно, — говорит, — ты ведешь себя как должно». И тут же поклялся передо мной, что так оно и будет. А потом говорит мне: «Знаешь, я так и вижу в тебе, деда. Да, ты больше сын Петфея, чем мой. Но это, пожалуй, и лучше, ты сам лучше от этого». Конь уже ждал меня. Я сказал слугам, что им можно не спешить, выйдут позже. У меня такое чувство было, что одному ехать лучше. У пограничной дозорной башни мне отсалютовали небрежно и тотчас пропустили. Это показалось странным, но, проезжая, я услышал, как один из них сказал за моей спиной: «Вот и верь этим россказням, все афиняне трепачи». Проезжаю я ближайший поворот дороги и вижу, вершина холма надо мной ощетинилась копьями. Меня все равно можно было расстрелять из луков, так что спешить смысла не было. Еду дальше спокойно, и вот на фоне неба появляется человек. Тут я понял, кто это, помахал ему рукой, а он зовет к себе тех, что позади, и начинает спускаться мне навстречу. Я остановился, подождал его. «Приветствую тебя, Биас! С возвращением, Тезей!» — отвечает и кричит через плечо назад. «Ну, что я вам говорил? И что теперь вы скажете?» Товарищи спускались за ним следом, переругиваясь на ходу. «Я в это никогда не верил. Это все скопал, выдумал. Да, но мы-то как раз от тебя узнали. Подавись ты своей брехней». Уже сверкнули кинжалы. Все опять, как в старые времена. Мне пришлось сойти с коня и растащить их, как подравшихся собак. «Вы меня встречаете, словно дикари-горцы. Что с вами? За три дня превратились в мужланов. Ну-ка сядьте, дайте мне на вас посмотреть». Сел и сам на обломок скалы оглядел их. «Послушайте-ка, одного не хватает. Где Гипсонор? А? Убил его кто?» «Нет, Тезей, он пошел предупредить войско. Пошел сказать, что ты один». Я поднял брови. «Когда мне будет нужно, чтобы войско меня встречало, я сам об этом скажу. С какой стати Гипсонор взялся командовать, а?» Биас долго мялся, кашлял, потом: «Видишь ли, они уже здесь, за этой горой, а мы — передовой отряд. Вот как? Ну что ж, прекрасно. Но с кем вы собирались воевать?» Все глядели на Биаса, а Биас зло глядел на остальных. «Давай, давай, — говорю, — раз уж начал, то говори все». Он сглотнул и, наконец, собрался с духом. «Послушай, Тезей, вчера вечером из Афин принесли сплетню. Из нас ни один в это не поверил, но царица решила, что это правда. Сказали, что ты предложил Элевсин царю Эгею за то, что он сделает тебя своим наследником». У меня сердце сжалось. Теперь я понял, почему отец называл меня сумасшедшим. В первую очередь надо было подумать именно об этом, а мне и в голову не пришло. Я оглядел их всех, одного за другим, и их вдруг словно прорвало. Говорили, что тебя провозгласили с крепости. Мы все говорили, что они врут. Да чего ж мы были злы на них? Мы все поклялись, что если это правда, мы убьем тебя на границе или умрем сами. Потому что мы тебе верили, Тезей. Это не потому, что мы им поверили. Но если бы... Хорошо, что они разговорились. Это дало мне время прийти в себя, но на душе стало светлее. Не знаю, как это назвать. У меня бывает такое чувство. Сегодня вот удачный, счастливый день. Мне почти никогда не нужны были прорицатели. Я чувствовал это сам. И вот это я почувствовал тогда. «Все это правда, ребята», — говорю. «Я на самом деле заключил договор с старем Агеем». Стало тихо, словно вокруг все разом умерли. Царь Эгей поклялся мне, что никогда не обидит людей Эльфсина, но будет обходиться с ними, как с побратимами и кровной родней. А как по-вашему, какой еще договор может заключить отец со своим сыном? Они изумленно смотрели на меня, пока только на меня, но начали переглядываться, и я заговорил дальше. Я сказал вам всем, сказал в тот день, когда умер царь, что я ехал в Афины. Я не назвал имени своего отца, потому что клялся матери, она у меня жрица, клялся не произносить его в пути. Кто из вас нарушил бы такую клятву? Она дала мне меч отца, чтобы я показал ему, смотрите, похож он на меч простого воина, посмотрите на герб. Отдал меч, они передавали его друг другу, разглядывали. Я при этом остался безоружен, но ведь все равно я был один против 30. Я сын Миртовой рощи, которому оракул предсказал поменять ваши обычаи. Не думайте вы, что богиня видела меня на пути моем? Когда мой отец проезжал через Трезену, чтобы плыть в Афины, моя мать развязала свой пояс во имя великой матери. И так родился я. Вы думаете, дарящая забывает? У нее тысяча тысяч детей, но она знает каждого из нас. Она знает, что я сын царя и дочери другого царя у эллинов, где правят мужчины. Она знала, я такой человек, что беру за все, что вижу вокруг себя. И все же она призвала меня в Элевсин и отдала прежнего царя в руку мою. Почему? Она... что сотворяет нас и призывает к себе, она знает, чему должно свершиться. Мать меняет отношение к сыновьям, когда они взрослеют, и все имеет свой конец, кроме вечно живущих богов. Они слушали меня, не шелохнувшись, словно орфиста. Конечно, я не смог бы сделать это сам. Что-то в воздухе было такое, что связывало меня с ними и давало силу говорить так. Певцы говорят, что это присутствие Бога. «Я пришел к вам чужим», — говорю. «По свету бродит множество таких, что грабят, жгут города, угоняют скот, сбрасывают со стен мужчин и забирают себе их женщин. Так они живут». И если бы один из таких заключил ту сделку с старем Агеем, какую вы имели в виду, для него это было бы стоящим делом. Но меня воспитали в доме царей, где наследника зовут пастырь народа, потому что его место между стадом и волком. Мы идем туда, куда призывает нас Бог, и если он разгневан, мы его жертва, и мы идем на смерть сами». Ибо богам угоден лишь добровольный дар. Так и я пойду за вас, если буду призван. Но только от Бога приму я этот призыв. Только перед Ним буду отвечать за вас. Не перед кем из людей. И даже отец мой знает это и согласен с этим. Такой договор я заключил в Афинах. Принимайте меня таким, каков я есть. Другим я быть не могу». Вы меня выслушали. Если я не царь для вас, я здесь один, а меч мой у вас. Решайте, действуйте, и пусть вас судит небо. Я замолчал. Настала долгая тишина. Потом Биас поднялся, подошел к тому, у кого был мой меч, забрал у него и вложил мне в руку. Аминтор вскочил. «Тезей наш царь!» И все подхватили его крик. Только Биас был мрачен. Когда крики смолкли, он встал возле меня и обратился к остальным. «Да, сейчас вам легко кричать, но кто из вас выдержит проклятие? Думайте сразу, чтобы нам не привести его в Элевсин и не бросить там умирать одного!» Парни зашептались. «Что это за проклятие?» — спрашиваю. «Царица наложила холодное проклятие на каждого, кто тебя пропустит. Это Биас сказал». «Я не знаю холодного проклятия», — говорю. «Расскажите». «Я просто подумал, мне легче будет, если знать, в чем дело». А они посчитали это лишним доказательством моей храбрости. Биас сказал. «Холодное чресало и холодное сердце, холод в битве и холодная смерть». На миг у меня мороз пошел по спине, но тут я вспомнил и давай хохотать. «Послушайте, в Афинах по ее приказу меня пытались отравить, и тогда я узнал, что Ксантий тоже действовал с ее согласия. Однажды она сама брала за нож. Вот шрам. Поглядите! Зачем бы ей все эти хлопоты, если бы действовало это ее холодное проклятие? А может, кто-нибудь от него на самом деле умер? Вы видели, как оно действует?» Они слушали поначалу угрюмо, но вот кто-то позади выкрикнул похабную шутку. Я ее и раньше слышал, но ее не произносили при мне. Все рассмеялись, зашумели, вроде поверили мне. Только один, вот что-то не хотел охотиться на Фаю, он сказал. «Все равно она прокляла одного 2 года назад, так он закричал и упал, как ствол жесткий. А потом поднялся, встал лицом к стене и ничего не ел и не пил, пока не умер». «Почему же нет?» — говорю. «Наверное, он заслужил это проклятие, и ни один из богов не защитил его. Но я, слуга Посейдона, быть может, на этот раз мать послушается своего мужа. Это не так уж плохо, хоть для богинь, хоть для женщин». Это им понравилось больше всего остального, особенно тем, у кого матери были настроены против их девушек. И, забегая вперед, могу сказать, что они таки женились потом, как хотели. В результате получилось, что примерно у половины оказались хорошие жены, а у половины плохие, как и при старом обычае. Однако управляться с плохими они могли уж лучше, чем прежде. Наверное, не без помощи Бога получилось так, что товарищи первыми встретились мне на пути. Я знал их, сразу видел их реакцию. С ними я смог нащупать подход, ведь это была моя первая проба. И когда я уже ехал дальше, навстречу войску, я понял то, чего уже не забываешь никогда. Чем больше людей, тем легче их увлечь. Они перекрыли дорогу в самом узком месте, между морем и отвесным склоном горы. Это горловина. Ключ Афинской дороги, там оборонялись незапамятных времен, и поперек была выстроена грубая стена из камней и кольев. Теперь все, кто только мог на нее вскарабкаться, были наверху. Мне не пришлось уговаривать их выслушать меня. Они были элевсинцы и сгорали от любопытства, что я им скажу. Я стоял на песке у спокойной воды пролива, в синем небе серебром сверкали чайки, тихий ветерок солонина шевелил перья на шлемах воинов. Все было мирно вокруг, и я обратился к ним, как к собранию, постарался вспомнить все, что успел узнать о них за это время, и заговорил. Ведь они уже не одно поколение жили бок о бок с эллинскими царствами. Они видели обычаи стран, где правят мужчины, и мучились завистью. Я это хорошо знал,